Да, как только появилась здесь газета, я понял, что я не прав, снимая в автоматическом режиме, и быстро переключился вручную. Ну давайте тогда про все замеры немножко поговорим. Значит, когда-то было всего-навсего один замер в фотоаппаратах. Это был некий центровзвешенный замер. Сейчас я горизонтальный кадр какой-нибудь найду и расскажу вам про историю вопроса. Ну ладно, пусть будет та же вертикальная. Значит, некое размытое пятно, которое заполняет большую площадь кадра. Вот таким вот яйцом по центру. Датчики стояли рядом с окуляром, слева-справа, и замеряли вот центральную часть кадра. Причем это пятно не имело резких границ. Оно было размытые края. Ну, вот, если рисуночки видели, это назывался центровзвешенный замер. То есть центр кадра, размытый к периферии. С тех пор, как у нас появились зоны замеров в современных фотоаппаратах, многозонные замеры, сначала их там было по 3, потом по 6, потом по 8-12, теперь там до 50 доходит, просто уже плохо понимаешь, зачем столько нужно. Значит, зона кадра разбита на большое количество мелких участков, сот, как в системе Минольта, Sony, допустим. И каждая из этих зон дает информацию на центральный компьютер фотоаппарата.
Кто слева стоит в шляпе? Кто скажет? Сидишь. В жизни шляпу не носил.
И борода еще не седая вроде бы. Так вот, каждая зона дает информацию на компьютер. Компьютер обрабатывает это, анализирует с той программой, которая была когда-то в его мозге закачана конструкторами, и выдает результат на экспозицию или на показания экспонометра вам, да, плюсики, минусики. Вот. При этом получается, что если мы захотим взять центровзвешенный замер, как он сейчас все-таки, ну, именуется так фотоаппаратом, то у нас эта зона будет достаточно четко ограничена в центре кадра и не будет иметь размытых границ. Она будет жестко фиксирована. Да, это будет какое-то пятно, больше или меньше. Сейчас даже задается размер этого пятна. Но оно будет иметь четкую границу. Поэтому объекты, расположенные в стороне от этого пятна, не будут вносить, не будут влиять на показания экспонометра. Вот, допустим, вот эта вот черная шляпа, белое небо, оно не повлияет на показания экспонометра при современном центровзвешенном замере. Это будет вот такое вот пятно в центре. Достаточно белесое, то есть явно у нас будет недодер в кадре, если вы в приоритете диафрагмы или выдержки снимаем. Вот. Поэтому разница между современным центровзвешенным замером и старым центровзвешенным замером принципиальная. Кто пользуется старыми фотоаппаратами, знайте это. Перейдете на новый, какое-то время будете привыкать. Значит, точечный замер – это у нас маленький участок. Вот, он сейчас даже бегает по полю, можно задать замер в любом месте небольшим кружочком диаметром там 3-4-5 миллиметров. И померить вот конкретно каждый участочек, чтобы потом подумать, какую поправку нам сделать. Ну, в данном случае я снимал точно так же, как снимал того мужика с газетой. Черная шляпа в тени Зимнего дворца явно тут недоэкспонирована, темная. Небо, в общем-то, пересвечено немножко. Но общая экспозиция правильная, вот лица на площади, все они получились правильно. Вот. Я сейчас пользуюсь, вот признаюсь, либо точечным замером, когда мне нужно конкретно участок где-то померить или лицо, как тут молодой человек говорил, приблизить телеобъективом и померить чье-то лицо, если больше мерить.
Или луноСиксы купить с 3 градусами вот обзора.
Либо только матричную систему, которая позволяет мне достаточно правильно оценить кадр, ну, если в нем нету каких-то уж таких вот явных несоответствий по яркости. Бывает, что в кадре прожектор, яркий луч, фонарь какой-нибудь очень яркий. В таком случае, конечно, матричный замер, даже при всей его мудренности, он не сообразит, что у нас такое в кадре творится, и неправильно, замер будет неправильный. Поэтому в таком случае, конечно, лучше точечный замер. В большинстве случаев матричный замер дает наиболее адекватный замер, наиболее правильную экспозицию. В современных цифровых фотоаппаратах в особенности очень рекомендую пользоваться им, но всегда помнить, что у нас попало в кадр. Белый снег, фонарь, черное большое пальто, черная шляпа, в какой части кадра она находится. Если по центру, это очень сильно влияет на замер, потому что наибольшие чувствительные датчики у нас в центре. Если она на периферии, это гораздо меньше сказывается. То есть всегда нужно немножко думать еще и о том, что у вас в кадре находится. Ну вот как раз характерный пример, когда я использовал ручную экспозицию и немножко ошибся. Ошибся я в чем? Вот этот вот блин на лице. Вот. Ну, учесть, что такая блестящая кожа еще при зеркальном отражении и вылетит за фотошироту фотоаппарата, ну не учел. Вот. Хотя, в общем-то, кадр экспонирован у меня был по всем остальным параметрам. Даже вот белые фонари правильно заэкспонировали. Вот этот вот блик немножко вылетел. Да, макияж, конечно, вот. Ну, вот теневая часть объекта, в общем-то, объекты светлые, замер именно по кадру в нолик вогнал экспонометр и снимал. Здесь никаких мудреностей нет. В любом автоматическом режиме был бы примерно правильный такой же результат. Обилие белых и черных объектов иногда... Ну, вроде бы хочется сделать замер вот средневзвешенный по кадру. В данном случае мне хотелось, чтобы тени были не светлые, а все-таки потемнее. Поэтому я сделал некоторую недодержечку небольшую, вот, чтобы вот эти вот участки тени, да, стали не серые, а такие темно-серые. Вот. Ну, собаки в кадре сняты вообще автоматическим фотоаппаратом Олимпус, помните, был Мю, Олимпус Мю, да. Кстати, вот эти самые компакты иногда очень точную экспозицию давали в любых условиях, как-то так программы были у них сделаны, что выдержка диафрагмы, там затвор диафрагмы, да, дырочка просто приоткрывается. В любых ситуациях давали правильную экспозицию. Но вот в данном случае тоже большую часть кадра занимает темный объект и теневая часть. Поэтому, чтобы не потерять детали в цветах, видите, вот здесь вот травка, вот эта вот, немножко муть на переднем плане, а из-за того, что я сквозь кусты снимал, не подпрыгнуть было выше. Да, контровичок. Вот чтобы не потерять это, я... собственно говоря, сделал небольшую недодержку в кадре, учитывая, что у меня много темного и нельзя потерять блики, так бы они просто стали дырками. Да. Я говорил, что я сегодня не буду стесняться вам показывать кадры, сделанные со вспышкой. Очень часто встречаешься с ситуацией, когда и свет есть, но свет-то неудачный, и свет не с той стороны.
И солнце сложно передвинуть.
Вот. И солнце не передвинуть, и объекты не передвинуть. Вы можете снимать со стороны темной стены или еще что-нибудь. Поэтому фотокорреспонденты очень часто, снимая какие-то события, используют дополнительные подсветки. И вспышки, и фонарики, и какие-то белые, и эти самые блестящие отражатели. Но это уже не
фотокорреспондент.
Ну не фотокорреспондент, конечно, отражатели редко используют. Хотя я использую.
Я пока видел только одного фотографа, который использует, Саша Насонов.
Значит, у меня знакомый даже фотограф придумал большой кусок фольги, наклеил на картон и надел это прямо на объектив фотоаппарата, вот таким вот колесом большим. И очень хорошо фотографировал в контровом свете. Вот. Ну, блямба вот где-то вот такая вот была. Подсветка получше, чем от любой вспышки, причем ровный такой заполняющий свет тени.
Ничего, что как на дурачка смотрят, нет?
А вы знаете, что когда на фотографа смотрят как на дурачка, это как раз самое...
Это большой плюс.
Да, это большой плюс. Павел Михайлович это хорошо знает, потому что позволяет свободнее себя вести. К тебе привыкают и не обращают на тебя внимания.
А у меня ничего не получится все равно.
Но в данном случае теневая часть объектов тоже тут со всех сторон как бы закрыта, с одной стороны мною, с другой стороны стена. Вспышка, правда, не применялась, применялся правильный замер экспозиции предварительный ручной. Вот. Небо вылетело, конечно, да, им пришлось пожертвовать, но зато лица участников, да, церемонии, они... Ну, традиционная съемка 9 мая, к сожалению, каждый год ветеранов становится все меньше и меньше. И в прошлом году, говорят, их там вообще уже двое или трое.
Значков, да. Брелков становится на груди все больше.
Все больше и больше, да. Я в прошлом году, к сожалению, не смог участвовать в этой церемонии. Но я думаю, что все вы 9 мая выйдете и будете искать, если не фронтовиков, то не фронтовиков Великой Отечественной, то, может быть, там каких-то последующих войн. Это съемка традиционная. Я вам просто покажу несколько кадров, снятых 9
мая. Бабуля еще 9 мая снимала.
Была, да?
Да.
Но тоже, ребята, вот посмотрите, огромная часть кадра занята темным пиджаком, темной одеждой. На пленку снималась немножко, я вот лицо, ну не то что пересветил, я не откорректировал этот кадр. Не редактировал его ни в фотошопе, нигде, просто вот как отсканированы пленки, так они и остались. Значит, в чем здесь нюанс? Вот, фотокорреспондент крутится вокруг объектов. Объекты освещены, ну, в солнечную погоду, когда солнцем, самое неприятное, потому что вам приходится с теневой стороны снимать, с освещенной. Раньше существовало правило золотое, Павел Михайлович его всегда на факультете на первом занятии говорят, с теневой стороны заходишь, плюс 1,5 ступени добавил экспозицию, заходишь со стороны солнышка, убрал эти 1,5 ступени. И даже на многих фотоаппаратах была специальная кнопка, плюс 1,5 ступени. С левой стороны от объектива на передней панели поджал ее для того, чтобы снимать солнечную погоду с теневой стороны. Такой вот был хитрый нюанс. С цифровым фотоаппаратом, наверное, немножко деликатнее нужно быть. Он матрица все-таки более чувствительна к таким нюансам и к ошибкам. Но где-то это правило до сих пор работает. Примерно 1,5 ступени имеет смысл добавлять, если вы в ручном режиме снимаете, да, не в автоматическом, заходя с другой стороны. И опять же, обязательно учитывайте, какие объекты в кадре. Темные, светлые, нет ли подсветов от стен, которые расположены где-то вокруг. Яркие стены домов в Питере, вот желтые, много желтых зданий, они дают такой мощный отсвет, что заменяют всякие вспышки-отражатели. Это тоже очень хорошо можно использовать, красивые снимки делать. Вот.
Высокий Александр Юрьевич.
Высокий Александр Юрьевич, да, тут может быть не совсем что-то само прыгать стало. Ребят, я вам говорил, что фотокорреспондент... Ничего, я попрыгаю еще немножко, да? У меня такая вечерняя тренировка, разминка. Фотокорреспондент не обязательно снимает с уровня глаз. И тренируйтесь снимать, что называется, вот не глядя в окуляр фотоаппарата. Это позволяет сделать снимки неожиданные, неожиданные точки и более выразительные. Снизу не надо ложиться обязательно на грязный мокрый асфальт, чтобы сделать...
Миша Дедре всегда ложится.
Ну, есть любители. Есть любители поваляться. Я предпочитаю вот так вот опустить фотоаппарат, направить его в нужное место, сделать несколько кадров, чуть-чуть подворачивая, чтобы потом выбрать оптимальный по композиции, компоновке. То же самое и сверху. Достаточно вытянуть руки наверх с фотоаппаратом, и вот этот вот зал будет гораздо лучше виден.
А чем... представляете, в такой ситуации, если монопод у вас есть, еще выдвинуть монопод
да.
на полтора
ставите, метра. Ставите автоспуск на 3-4 секунды, монопод на 3 метра кверху. Главное, нужно только наклонить. Вот.
Да. А резкость, автофокус, или вручную выставляете? Задавайте себе задачу.
Значит, ребята, вот опыт наклона камеры в работе фотокорреспондента самое главное это опыт. Вот ваш личный, никакие лекции, никакие мастер-классы, никакие фотомастера, которые перед вами тут рассказывают секреты. Это все второстепенно. Ну, не совсем ерунда, но второстепенно. Только ваш личный опыт, ваши мозоли, шишки.
Ни дня без кадра. Ни дня без
да.
кадра.
И как можно больше экспериментируйте, пробуйте. Вот когда вы научитесь снимать навскидку, научитесь ловить кадр с верхней точки, с боковой, ведь можно сфотографировать не только себя вот так вот.
Любимого как?
Вчера конкурс в лицее был электромонтажников. Они стоят вплотную к стене и собирают какие-то там узлы,
схемы.
Узлы, схемы, да. А как их сфотографировать со стороны стены? Вот вдвоем с Володькой Тимофеевым стояли вот так вот с фотоаппаратами.
Ты ему подсказал? И... или он тебе? Это тоже наш выпускник. Это тот, которому ножом пырнули, когда я его послал снимать. За кулисья Абраксина двора.
Но он мне про это не рассказывал, но нога у него болит, когда он провалился там с 3-метровой высоты.
Он вообще любит приключения. Вот. Я же вас не посылаю снимать. Марш, не согласны. Было такое задание у кого-то.
И вот, да, секундочку, Павел Михайлович. И вот представьте себе, что вы снимаете вот так вот, вот так вот, а у вас при этом стоит какая-нибудь зеленая программа или приоритет диафрагмы. Весь свет, который залетел вам в окуляр фотоаппарата, испортит вам экспозицию, что кадр будет просто черный. Помните, что фотоаппаратам придается крышечка, чтобы закрывать окуляр, если вы снимаете с автоспуска. Так вот, каждый раз надевать крышечку, когда вы снимаете вот так, вот так, вот так, вот так, а потом от лица, совершенно неразумно. А вот ручная выдержка вам позволит снимать с любого положения, с любым открытым-закрытым окуляром, абсолютно с правильной, нужной экспозицией. Вот. Помните это. И вот, кстати, вот отсюда тоже можно с прохода, с пола снимать. Вот люди мешают, да, а с пола можно. Раз.
Если лечь, как
то есть
ты.
Всегда можно найти какую-то щелочку, когда нельзя снимать, чтобы можно... чтобы...
А вот в театре в проходе обязательно берите с собой маленькую складную скамеечку, которая продается для рыбаков. Она очень вам поможет. Когда 3-4 часа снимать, сидя на корточках.
Значит, ребята, ну вот тут примерно пример моей, может быть, такой не технической ошибки, а творческой. Я снимал телеобъективом, ну, примерно диафрагма у меня там 6,3 или 8 стояла. Я вот люблю вот этот вот диапазон до 8 там. Зум был не светосильный, не профессиональный. Открою я диафрагмочку побольше, выделить вот эту самую центральную фигуру девушки, да, красненькой, был бы кадр гораздо интереснее. У меня диафрагма была поджата, экспозиция правильная, все, я не ошибся. Но кадр получился менее выразительный за счет того, что практически вся шеренга резкая. Ну, задник там размылся зимний. То есть это вот один из примеров, когда менять нужно. Оставляя правильную экспозицию, менять всю пару. Сейчас фотоаппараты это позволяют делать. У них есть такие гиперручные программы, что-то вот такое вот. Так, все, да? Назад.
У нас осталось 13 минут.
Ребята, вопросы. Какие?
Театральная съемка.
Даже не театральная, потому что она достаточно
сильная. Ну вот мы как раз сейчас в помещении добрались до помещения. Я попробую коснуться всех этих нюансов. Я специально вот здесь разгруппировал.
Просто вот. Пример, да, например, если свет здесь будет с компьютером, и светит проектор на экран. Картинка на экране в разы ярче, чем вы. Если я буду экспонировать по вам, то есть снимать вас, за вами будет белое пятно. И, соответственно, непонятно, что происходит. Как
Ребята, а вы думаете, что все сюжеты можно снять с правильной экспозицией? Вот если диапазон освещенности такой, что он не укладывается ни в какую фотошироту, нам придется чем-то жертвовать, либо светами, либо тенями. Или вот характерный пример сейчас молодой человек назвал. У меня лицо в тени, а сзади освещенный экран. А как сделать наоборот, чтобы мое лицо было освещено, а сзади было потемнее? Может ли фотоаппарат такое сделать? Кто-нибудь знает? Вот. Ну, совершенно верно. Нужно изменить освещенность каким-то способом. Вот сейчас я продемонстрирую некоторые кадры, просто где сознательно изменялась освещенность помещения для того, чтобы передать лучше. Только ручной. Ребята, здесь ручной режим, замер специально по сюжетно важным частям, выравнивание освещения с помощью дополнительных источников света, но в частности вспышек. Вот. Как правило, такие кадры дублируются, потому что никогда не знаешь, это на пленку снималось много лет назад, никогда не знаешь, какой вариант освещения будет в итоге наиболее выразительным. Поэтому, допустим, в данном случае менялась и выдержка. С диафрагмой у меня стояла там 22, чтобы резко было от переднего плана до заднего.
На экран-то не посмотришь, не проверишь, правильная экспозиция или нет.
Да.
Это пленка.
Да, это пленка была. Вот. И как осветить, какой яркостью мне осветить вот эту самую переднюю панель отраженной вспышкой, чтобы передать объем вот этого гроба Господня. Вот. Ну вот я менял мощность вспышки с помощью... Ну, в данном случае применялась просто прозрачная пленочка.
Калька.
Да, ну типа калечки, да, бумажки. Или носового платка, что иногда тоже, вот если ничего
еще
нет.
Еще чисто.
Так, что-то грузится. Вот. То есть делаются несколько вариантов. И уже потом по негативу выбираешь, какой из них. Вот пример. Это тот же храм, кстати, очень красивый храм пророка Илии в Выборге. Обязательно зайдите недалеко от вокзала, если будете. Сейчас он расписан. Просто потрясающее зрелище. Значит, вот подсвечивались теневые части для того, чтобы выявить там, вот в данном случае маленькая подсветка была. Здесь уже подсветка более мощная. Даже, видите, изменился цвет. Это подсвечивалось вспышкой отраженной. Даже нет, здесь я чуть не обманул вас, здесь даже прямая вспышка была, вот она дала небольшую тень, а в предыдущем кадре она была отраженная, поэтому чуть-чуть подсветочка.
Выдержка несколько секунд, по всей
видимости. Выдержка, да, здесь диафрагма 22, выдержка длится несколько секунд, но, опять же, нужно выдержку установить такую, чтобы не пропали вот эти вот самые лампочки свечи, да, по краям. То есть делается замер по нескольким местам, и по самым ярким, и по самым темным, и балансируется подсветкой теневых частей, чтобы общее белое осталось белым, золото золотом, серое серым. Ну вот один из примеров, когда съемка в помещении с естественным светом не приводит к желаемому результату, потому что белая яркая поверхность... Но освещена все равно верхним светом, слишком ярко. Это в манеже Андреяков выставлялся. Вот, уж больно выразительная физиономия. Снимал я мыльницей, поэтому резко куда-то там убежала. Но пример характерный. Недостаток освещенности объекта. Производственная съемка. Я очень долго вел производственную съемку на электросиле в заводе. Много-много лет.
Всю жизнь практически.
Ну, не всю, Павел Михайлович, слишком долго, да, там больше 10 лет, но не всю жизнь. Столько нюансов. Вот производственная съемка вообще считается крайне сложной, потому что в цехах освещение жуткое, цветовая температура совершенно не соответствует вообще никаким нормам, никаким фотоаппаратам, поэтому позволяет либо хитрые установки баланса белого, допустим, по люминесцентным лампам, плюс коррекция до предела, плюс или минус, вот сейчас в современных фотоаппаратах еще есть коррекция конкретных установок, либо специальная установка по серой карте, да, баланса белого предварительная, вот. И потом тоже варьируешь плюс-минус туда-сюда, чтобы адекватно передать цвета. Вот смотрите, здесь и красное, и зеленое, и все это зависит от ламп, которые находятся наверху. Освещенность от совершенно черных мест до ярких белых бликов на металле или на каких-то поверхностях. Мощный встречный свет иногда. Цех,
полная
темнота, еще дым от сварки, такое, что ничего не видно. Вот. Поэтому в таких...
Я же вляжу в таком случае, можно, чтобы сварщики подсвечивали вам. Вот с этой стороны, да, сажаешь 3-4 сварщика, и они дугами подсвечивают этот.
Совершенно верно, очень красиво получается. Либо резко металла, газорезка.
Резко металла тоже очень красиво, да.
Более оранжевым таким светом. Значит, используешь все возможности. Вот в данном случае такая многоцветная палитра. Работяги тут немножко подмазались, выдержка достаточно длинная была. Смазался вот это самое колесо вращающееся. Хотя вал, ну, более-менее передался адекватно. Значит, в таких ситуациях лучше всего, конечно, дублировать, делать серию кадров и из них выбирать, может быть, не самый идеально экспонированный, но наиболее выразительный по цветам, по объемам. Вот. Предыдущий кадр, может быть, хотелось бы и посветлее, но тогда бы пропали вот эти вот цвета, он стал бы, ну, не такой выразительный кадр. Ну, тоже станок. Здесь применялась локальная подсветка вспышкой центральной зоны кадра. Вот здесь освещение станка, тут все электрический свет, а вот центральную зону...
Сергей Компадинчик в таких ситуациях заставляет еще и станки перекрашивать.
А раньше и станки ведь переставляли в цехе специально. Фотограф подходил, говорит, мне нужно, чтобы станок стоял вот здесь, вот возле окна.
Вот это тон 16-20 весит станочек.
Да. И переставляли, никуда не денешься. Значит, ребята, вопрос на засыпку. Все-таки я хочу пленки кому-то подарить. Какой фотоаппарат самый хороший у нас? Кто ответит? Вот девушка сказала, тот, который есть. Кто там?
Фотоаппарат другому человеку, как и жену, нельзя отдавать, друзья.
Кто, девушка вот сказала, тот, который есть. Ну, поднимите руку. Не хотите? Она на цифру снимает. Ты же прямо не знаешь, что делать. Вот. Ну, действительно, так и есть. Потому что, что смотреть на чужой фотоаппарат, надо привыкать к своему. И если есть возможность заменить его в будущем. Ну, к которому привык, да, это именно тот фотоаппарат. Подойдете потом, да? Как вас зовут?
Алина.
Я думаю, что Алина будет хорошо учиться. Значит, ребята, вот как раз тот самый случай, когда яркий прожектор в кадре сильно влияет на экспозицию. Это проводилась съемка очень примитивной цифровой мыльницей. Но тем не менее, вот когда у вас в руках привычный фотоаппарат, и вы знаете, как получить им хороший результат, вы делаете кадр вполне нормальный. И не надо обязательно там топовую модель. То же самое, мыльницей сделаны кадры. Это старая-старая мыльница. Дополнительно использована вспышка в этой мыльнице. Объекты очень часто расположены на большую глубину в кадре. И нужно получить не только резко и передний, и задний план, но еще его правильно осветить. Вот в данном случае вспышка применялась так, чтобы высветить всю площадь кадра. Как это делается, но это вам в следующем году, наверное, будет дополнительный мастер-класс.
Два мастер-класса.
Даже два мастер-класса. Та же самая история. Без вспышки кадр теряет цветовую насыщенность, освещенность в зале сине-зеленая и очень неудачная. Применение вспышки позволяет, ну, более-менее передать и объем, и персонажей. То же самое, вспышечка в кадре, мягко освещено личико, и при этом сохранен полностью задний план.
Смотрите, какие уши фотографа замечательные.
Где уши?
Постановочка, Александр Юрьевич.
Постановочка. Ну и что, постановочка?
Да я говорю.
Тут фактически съемка почти что со штатива велась. Я просто закрепил фотоаппарат на столе, так, чтобы мне попадал вот этот самый знак. Девочку в нужное
место поставить. Недоронина снималась у тебя, нет?
Значит, тоже цеховая съемка со вспышкой. Иногда просто другой возможности передать ситуацию нет. Немножко пересвечена вот девушка на переднем плане, чуть-чуть пересвечена, но в общем зато передан объем кадра. То же самое, очень слабая вспышка позволила высветить глубину кадра. Это конкурс токарей. Значит, съемка портретов. Сейчас все портреты, я вам покажу серию портретов, они все сделаны со вспышками.
Две минуты, Александр.
Все сделаны со вспышками. Съемка в интерьере, семейная. Съемка со вспышкой на сцене Бабкина. Съемка со вспышкой. Света нет практически в помещении. Съемка со вспышкой. Главный архитектор нашей Ленобласти, Ким. Нет, я...
Им нельзя со вспышкой. Что ты? Со вспышкой. Что они завтра принесут, Александр Юрьевич?
Ребята, я вам говорю о том, что чем вы будете пользоваться в будущем. В тех случаях, когда света просто в кадре нет, а снимать нужно. Все 32 зуба. Съемка без вспышки. Достаточно выразительный свет.
Там и 400 достаточно, театральной съемки.
Здесь 400-600 больше не нужно. Как правило, на сцене очень мощный свет. Съемка со вспышкой. Удачное использование зеркала для дополнительной подсветки создает объем. Это спортивная семья. Вот крайне сложная экспозиция. Вспышка подсвечена еще этим самым цветной фолией, прикрыта. Для того, чтобы это на Соловках внутренний объем. Мало что электрический свет, еще вспышка. Задник все-таки не потерян вот благодаря применению дополнительного света.
Если очень высокий потолок, там
как бы
да.
Сикель, я люблю.
Так, ребята, вопросики.
Спасибо большое.